Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Очень приятно вас видеть. Ровно ждет Москва с нетерпением. Как вы выдержите такую колоссальную нагрузку? Привычка. Берлин приветствует, Петербург нежен. Но очень приятно, очень приятно. Буду покашливать. Много сегодня говорил. Значит, смотрите. Во-первых, я рад вас всех видеть. Витаю с Праги, Мытищи. О, был. Вспоминаю Мытищи. У меня там много знакомых жили. Итак, меня зовут Матвей Гонопольский. Это традиционная программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и так далее, и так далее. Сегодня мы немножко послушаем, да, как получится. Мой эксперимент со вторым компьютером пока не очень увенчался успехом, но ничего. Как есть, так есть. Хороший пиджак. Так у меня их 5, я их накупил. Вы что? Пошел в магазин, накупил пиджаки, накупил вот эти вот футболочки. Между прочим, дело тут не в красоте, а от окна дует. Поэтому, да, Житомир, Бавария, Рим. Харьков не спит. Ну, хорошо. Значит, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Это раз. И, во-вторых, ставьте лайки. Значит, смотрите. В первую очередь я хочу сказать, что, вы знаете, в субботу состоялась наша встреча с патронами, и она полностью меня удовлетворила. Я не знаю, как замечательных патронов, но, тем не менее, было 53-55 человек, значит, из расчета того, что у меня 150 активных, там вообще 200 с чем-то подписано, но кто-то неактивный, но где-то 150 активных. Катенька, привет, рад тебя видеть, пожалуйста, побудь с нами. Катя сейчас выполняет роль няни, так сложилось. Значит, помогает... Простите, пожалуйста, вечер. Ну, вы мне прощаете это, ладно? Матвей, вы сегодня много рассказали о Зеленском. Вы меня убили. НАТО лупу. А где? Где я рассказывал? Я много где рассказывал. Вот. Значит, почему получилось все хорошо? Потому что по заветам Плющева получилось так, что вот у меня список предложений. И мои предложения, и так далее. И вот мы начинаем развивать вот этот эксклюзив для уважаемых патронов. Значит, я еще сегодня там расскажу подробнее, но хочу вам сказать, в любом случае, я пока буду делать каждую субботу для того, чтобы вы были заинтересованы. И те люди, которые платят и становятся патронами, они получают эксклюзивный материал. В субботу я планирую пригласить гостей, и вообще там будет много всякого-всякого-всякого интересного. Меня не смущает то, что было 53-55 человек. Вот кто пришел, тот пришел. Но это именно для них. Мы высылаем всем патронам приглашение. Теперь идем дальше. Смотрите. Мы сделали эксперимент какой? Там вот в чашках кофе есть тоже подписка, но мы чуть не сошли с ума. Поэтому, пожалуйста, все через Patreon. Итак, пока что каждую субботу, вот в 4 или в 5, в общем, короче говоря, чтобы всем было удобно, наверное, в 5, в общем, что-то вот будет такое, будет специальный эфир, эксклюзивный эфир. Там будет гость. Иногда будет гость, иногда не будет, но чаще будет гость. Плющев не передал вам свой священный батат. Истребуете у него. Нет, ну, знаете, он, Плющев, очень много сделал для развития и пониманию YouTube-канала как такового, понимаете? Поэтому он все время говорит, что он у меня ученик, а я все время говорю, что я его ученик в YouTube. Вот такая вот история. Теперь, значит, Олег Воронцов, Матвеевич, ваш пиджачок лучше, чем у Путина. Смешно. Галина пишет, вроде он уже съел, значит, вроде он уже съел свой батат. Александр Бортко, я жду, пока народ соберется, потом пойдем по новостям. Вопрос, почему никто не говорит, в том числе и вы, о том, что каждый русский военный, пересекший свою государственную границу, является военным преступником? Александр, вы, наверное, имеете в виду не свою государственную границу, а границу с Украиной. Вот, видите, вот, Ольга, я сейчас отвечу вам. Всего ваш стрим посмотрело 142 человека. Значит, учитывая, слушайте, учитывая, что в прямом эфире там было 53-55, а посмотрело вообще 152 человека, сколько вы сказали, 152, да? Сейчас. 142 человека. То есть только 8 из этих 150 активных не посмотрели. Очень хорошо, я вполне доволен. И Плющев меня предупредил. Вот даже если будет 5 человек, все равно работай на них. Поэтому, что к чему я хочу вас призвать. Сейчас, Александр, я вам отвечу на ваш вопрос. Давайте, накидайте мне вопросов, каких вы хотите, а потом пойдем по новостям. Значит, смотрите, пожалуйста, хотите эксклюзивный контент, который будет пока каждую субботу, хотя Саша мне говорил, что это надо делать реже, но я делаю сейчас. Там нет рекламы, ничего, просто это специально для тех, кто становится патроном. Поэтому еще раз предлагаю, пожалуйста, ну, как хотите, подпишитесь в Патреоне. Станьте патроном хотя бы на самую маленькую сумму. И этот эксклюзивный материал будет специально для вас. Каждую субботу. Пока что каждую субботу, пока здоровье позволяет. Теперь вопрос от Александра. Он говорит, почему никто не говорит, в том числе и вы. Александр, ну это как бы общее место. Это как типа утром надо сходить пописать. Ну ясно, что... Каждый человек, который пересек границу Украины вот таким вот злодейским образом, да еще вооруженный и так далее, это множество статей Уголовного кодекса Украины. Ну и нарушение, естественно, международных прав. Но, ну хорошо, мы об этом сказали. Что за этим следует? Александр, что за этим следует? За этим ничего не следует. В общей сложности... уже границу Украины пересекли, вот как вы говорите, незаконно, порядка миллиона человек. Ну что, будем ловить всех миллиона и будем их осуждать? Ну да, но они являются преступниками. Но это самое незначительное их преступление, понимаете? Преступление другое, что они убивают украинцев. До вечера из Антверпена. Спасибо за совет, пишет Александр из Израиля. Спасибо за совет посмотреть сериал «Хороший доктор». Первый сезон посмотрел, не заметил, как время прошло. Катя пишет, Александр, потому что это как объяснить, что небо голубое. Конечно же, они твари. Ну да, ну в данном случае твари, да, и преступники, она добавляет, Катерина. Нидерланды здесь... Тут дискуссия, пиджаки лучше у Путина или у меня? У меня они дешевле. Да, но тут все говорят вот по поводу того, что я сегодня давал интервью Юлии Литвиненко и говорил о том, что Запад сливает Украину. Конечно, это было немножко, так сказать, эмоционально. И кроме того, Катя, я тебя убью, слушай. Папа, почему ты мне не берешь вторую сумку? Ты меня разорила на первой сумке, понимаешь? Нечем машину заправить. Вот, дальше. Значит, где мой Dodge Challenger? Катя, я тебя забаню. Путину пора сменить пиджак на пижаму и ночной колпачок. Вы понимаете? Давайте уже избавляться от этого детства. Ну как, я понимаю вашу фразу, но тем не менее, вы меня простите, но Путин не собирается отходить от дел, и он будет долбить, долбить и долбить. И я до сих пор не понимаю, что по этому поводу собирается делать Запад. Сегодня вот целый ряд официальных лиц выступили с призывами помогать Украине. Хорошо, вы к кому обращаетесь, вот эти вот западные лидеры? Анна Фейнгерш, что такое патроны, активные или неактивные? Извините, но я часть программы, для меня это очень важно, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, в Patreon. Анна, значит, активный патрон, смотрите, вы подписались, стали моим патроном. Там есть минимальная сумма. Вы дали указание, что это когда вы оформляете вот это дело, вы прописываете там номер карточки вашей, и у вас раз в месяц снимается эта минимальная сумма. Значит, вы активны, когда вы продолжаете платить. Но если вы перестаете платить, мы вас не удаляем из патронов. Но вы становитесь неактивными. А раз вы неактивны, то вы не получаете приглашение. Ну, потому что вы же не платите, вы просто называетесь. Поэтому, ребята, пожалуйста, идем дальше. Матвей Юрьевич, Галина из Финляндии. Киев не замерзает зимой? Нет, у нас тут всю неделю, последующие 10 дней, ночью будет там максимум минус 5, а днем будет где-то 0. Минус один, ноль минус один. Значит, Максим Чепурнов. Но это не военное преступление. Он имеет в виду пересечение границы. Нет, это не военное преступление. Но если человек переходит с оружием, едет на танке, то, как вы понимаете, это не просто, так сказать, нарушение закона. Черная мамба пишет. Матвей Юрьевич... Вы верите в победу Украины? Да, я верю в победу Украины не только потому, что я живу сейчас в Украине. Тут дело совсем в другом. Понимаете, в чем дело? Империи гибнут. И мы с вами, я это много раз говорил, мы являемся свидетелями гибели империи. Она не может себя обеспечить, она не дает ничего людям. Она дает только пропаганду и насилие. Пропаганда включает ложь. То есть вот они лгут, уже никого не интересуют люди, и просто надо воевать, вот идите воевать. Я много раз по поводу этого читал, и вы, собственно, знаете это. Поэтому что значит победа Украины? Это вот как ислам, и скажу так, не ислам. Понимаете, я не хочу какую-то конкретную религию. То есть ислам – это... Я не затрагиваю религиозные какие-то моменты, мне это совершенно не интересно. Просто это по проявлению некоторые элементы Средневековья. Это даже не Средневековье, как там забивать камнями, вырывать деревья, что на меня произвело большое впечатление. Мир меняется. Понимаете, конечно, может быть, можно быть обезьяной с гранатой, а может быть, можно быть и, например, Путиным, с айфоном, то есть убийцей с айфоном. Но это не меняет сути. Мир меняется, ценность человеческой жизни становится выше во всех странах, поэтому у западных стран нет большой охоты воевать, чтобы гибли их граждане, поэтому они предпочитают, значит, давать деньги. Но сейчас, вы знаете, проблемы у них. Но... Победа идет от народа. Почему Латвия, Литва, Эстония стали свободными странами? Потому что дух у них этот был. И этот дух есть у украинцев. Украинцы, я даже вам так скажу. Вы знаете знаменитое, что можно завоевать Наполеон, по-моему. Да, можно штыками там завоевать страну, но нельзя усидеть на штыках. Невозможно захватить Украину, в которой там... 40 миллионов человек, которые ненавидят Россию, ненавидят путинская. Понимаете? Поэтому, безусловно, либо так, либо так. С какими... Все не может быть ровно. Все не может быть последовательно. Поэтому, так или иначе, я, конечно, огорчаюсь тем процессом, который происходит. Вот это, так сказать, замедление помощи, вот это вот то там... Венгрия, Словакия, вот это все. Но все равно это не меняет тенденции. Главное не поступок, главное тенденция. Катя, тебе Пармезан говорит, вас устроит мой Chrysler 300S. Кстати, очень хорошая машина, Chrysler. Но Катя говорит, я больше по доджам. Или Boeing 747. Я думаю, второе. Матвеевич, уважаемый, что же все-таки между Залужным и Зеленским? Вы понимаете, в чем дело? У меня вот здесь большая статья, которую сделали два очень приличных журналиста по поводу истории конфликта Залужного и Зеленского. Я открыл эту статью. Проблема в том, что она по-украински, и большая часть не поймет ее содержание. Но это будет для вас мучительно, вы убежите. Поэтому я завтра, я ее вам прочитаю всю, я завтра переведу в Гугле фрагмент ее, и вот фрагментами вам буду читать. Но если говорить о том, вот, ну вот, например, сейчас я вам скажу. Вот я тут засейвил кое-что. Статья называется, я ее сейчас читать не буду, «Война против политики. Что происходит между Зеленским и Залужным?» Давайте я сейчас посмотрю. Сейчас. Сейчас. Вы поймете, почему я делаю паузу. Они сменили новости. Сейчас. Потерпите минуту, вы знаете, мне, я хочу вам все самое интересное показывать. Между прочим, в Киеве женщина выбросила щенка из окна 7-го этажа, и ей грозит до 5 лет заключения. Тут очень строго. Просто очень строго. Так, а может быть здесь... О, это, подождите, это новость от когда? Наши люди даже в... Нет, это старое. Значит, смотрите. Ну вот, давайте я вам, например, вот это прочитаю. Вашингтон Пост написал обширный материал о контрнаступлении, согласно которому оно принесло небольшие достижения Украине, потому что вначале все пошло не по плану, и главнокомандующий ВСУ Залужному пришлось менять тактику, несмотря на рекомендации американцев. Значит, Вашингтон Пост, вот это важный материал, смотрите. Вашингтон Пост опубликовал материал о контрнаступлении в 2 частях, основанный на интервью с более чем 30 украинскими и американскими чиновниками, а также с более чем 20 офицеров и солдат передовой. Некоторые офицеры рассказали о военных операциях на условиях анонимности. По данным издания, 47-я отдельная механизированная бригада 7 июня должна была начать контрнаступательные действия, чтобы за первые 24 часа продвинуться почти на 9 миль к селу Работино, чтобы в дальнейшем освободить Мелитополь и перерезать российские пути снабжения. Однако все пошло не по плану, констатирует Вашингтон Пост. Плотность минных полей и обстрелов превысила все ожидания. Потери людей и техники были слишком велики. Многие бойцы впервые переживали шок от боя и отходили на перегруппировку, чтобы снова... вступать в кровавый бой. Это был адский огонь, сказал Олег Сенцов. Вы знаете политзаключенного Олега Сенцова, которого русские держали. Значит, на 4-й день генерал Залужный увидел сгоревшую западную военную технику. Американский БМП «Брэдли», немецкие танки «Леопард», машины разминирования, покрывали поле боя. Количество погибших и раненых подорвало боевой дух. По словам высокопоставленного украинского военного, Залужный приказал своим войскам приостановить атаку до того, как будет уничтожено все ограниченное украинское вооружение. Вместо того, чтобы пытаться прорвать российскую оборону массированной механизированной атакой при поддержке артиллерийского огня, как советовали американцы, Залужный решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами по 10 человек. Этот процесс сохранит технику и жизни, но будет гораздо медленнее. Месяцы планирования с Соединенными Штатами были отброшены в тот четвертый день, и уже запоздалое контрнаступление, рассчитанное на выход к Азовскому морю в течение 2-3 месяцев, практически остановилось. Вместо того, чтобы осуществить в первый же день прорыв на 9 миль, почти 14,5 километров, украинцы за почти 6 месяцев с июня продвинулись примерно на 12 миль, это почти 20 километров, вглубь и освободили несколько сел. Даже Работино удалось освободить далеко не за 2 дня, Мелитополь недосягаем. Остальные основные выводы Вашингтон-Пост. Слушайте. Значит, они включают следующее. Первое. 70% военнослужащих 47-й бригады, которая вела контрнаступление и была оснащена новейшим западным вооружением, вступили в бой, не имея боевого опыта. Второе. Неудачи Украины на поле боя привели к разногласиям США относительно того, как лучше всего прорвать глубокую российскую оборону. Третье. Командующий американскими силами в Европе не мог связаться с украинским главнокомандующим в течение нескольких недель в начале кампании на фоне напряженности и заразного видения решений на поле боя. Следующее. Каждая сторона обвиняла другую в ошибках и просчетах. Американские военные пришли к выводу, что Украина не доработала в базовой военной тактике, в частности, в использовании наземной разведки для понимания плотности минных полей. Украинские официальные лица заявили, что американцы, похоже, не понимают, как боевые дроны и другие технологии трансформировали поле боя. В общем, Украина вернула себе лишь около 518 квадратных километров территории ценой тысяч погибших и раненых и миллиардов долларов западной военной помощи только в 2023 году. Дословно, почти через полгода после начала контрнаступления кампания превратилась в войну постепенных побед. Вашингтон-Пост отмечает, что в январе, за 5 месяцев до начала контрнаступления, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли посетил на полигоне в Германии солдат 47-й бригады, которые должны были стать основной прорывной силой. Узнав, что большинство из них не имеет боевого опыта, Милли сказал американским инструкторам: «Дайте им все, что у вас есть». Весной солдаты 47-й вернулись в Украину, а в начале мая передислоцировались ближе к линии фронта, но приказы об атаке им так не давали. Многие в подразделении чувствовали, что элемент неожиданности потерян, и враг знал, откуда придут силы. С ума сойти. Милли и другие старшие американские офицеры, участвующие в планировании, убеждали украинцев сосредоточить силы в одной ключевой точке в Запорожской области, а украинский план предусматривал наступление на 3 направлениях и сдерживание российских сил. По плану украинского командования наступление должно было идти на юг 2 разными путями, к Азовскому морю, а также на востоке Украины, вокруг осажденного Бахмута. Некоторые украинские солдаты считали, что американские инструкторы не понимают масштаба конфликта с более мощным врагом. Солдат 47-й бригады с позывным «Джокер» рассказал, что американцы не учли наличие огромного количества беспилотников, укреплений, минных полей и тому подобного. И сначала даже не хотели интегрировать использование дронов в готовые программы подготовки. Идем дальше. Вот теперь немножко про конфликт. Кроме того, Вашингтон-Пост пишет, что когда президента Украины во время встречи с генсеком НАТО в конце сентября спросили, почему его военные продолжают перебрасывать столько сил на восток, а не на юг, Зеленский ответил, что если россияне потеряют восток, они проиграют войну. По словам посвященного источника издания, Зеленский признал, что среди некоторых его командиров существуют разные взгляды. Но большинство украинских военных продолжали считать, что переброска большого количества войск на один участок фронта не приведет к прорыву. Новые попытки россиян захватить Авдеевку подтвердили опасения украинского командования. Вот я вам это дело прочитал. Что я по этому поводу хочу сказать? Вот я вас информировал. Еще раз, вы знаете, я перпендикулярный. Я из этого не делаю никаких выводов. Понимаете? Я не могу их делать. Более того, я осторожно... Ну, понимаете, можно спросить, а кто прав? Правы американцы или прав Залужный? Значит, что я могу только пожелать? Я могу пожелать, чтобы было больше координации и чтобы из этой бешеной истории сделали соответствующие выводы. Правильно? Наверное, это наша с вами позиция. И я хотел бы вас попросить, что если вы будете слушать разных товарищей, которые будут назначать виновных, посылайте их на три буквы или на какие-то другие буквы. Потому что никто, кроме Залужного, кроме Милли, кроме Столтенберга, кроме Зеленского и там его штаба, не знают реальное положение вещей. Свят Фоменко, выложите стримок-то? Нет, не выложим. Это, ну вот удивительно, никто не подписывается на Patreon. Ну, значит, будет такое количество, это ваше дело. Свят Ханенко правильно пишет, продонатьте и увидите. Днепр с вами, нам все нравится, спокойной всем ночи. Так, ты просил задавать вопрос, но я и задала. Да, Катя. Значит, так, Авдеевку сдают. Сейчас я вот смотрю, здесь много сообщений. Так, надо было укреплять границу. Ну вот Наталья, нет. Таня Кошечкина, надо было. Матвей Юрьевич, 142 просмотра, это не 142 человека, а 54. Ну, Роберт, ну не знаю, мне ради бога. Так, какая чашка сегодня на столе? Сегодня нет чашки. Вы не совсем, Александр Бортко, вы не совсем правильно поняли мой вопрос. Никто из тех, кого привлекли к войне, не понимает, что они сразу становятся военными преступниками. Это важно. Ну, хорошо, Александр, ну, важно. Ну, и что, я им всем расскажу, что они преступники? Путину пижамку. Добрый вечер. Украине не хватает активных патронов. Пишут, что сужают кольцо Авдеевки. Так, идем дальше. Боже мой, сколько... Так, о патронах. Я уже просто начал отвечать на ваши вопросы, но немножко... Сейчас банк обновляет. Почему русские не могут понять... Черная мамба. Почему русские не могут понять, что украинцы имеют право быть суверенной страной? Да русские об этом не думают. Просто Путин приказал, они идут. Слушайте. Так, пластиковые макароны, та-та-та. Значит, я смотрю какую-то... НАТО лупу. А Залужный знает, что у него конфликт? Конечно, знает. Слушайте. Залужный, я вот не нашел этого материала, он у меня был, но это такой очень важный материал. Залужный, Остин рассказал, что Залужный сказал ему, для того, чтобы выполнить задачу президента, мне нужно 17 миллионов снарядов и 400 миллиардов долларов. На что этот засмеялся и сказал, ничего такого быть не может. Но понимаете, можно подумать, что Залужный сошел с ума, но он не сошел с ума, он просто опытный военачальник. Понимаете, в чем дело? Тогда, если помните, он говорил, что ему нужно 300 танков и так далее. Да, такое-то количество самолетов и прочее, прочее. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас захвачено там сколько? 20% Украины. Вот, видите, я вам прочитал, какие ограждения они делали. Они освоили дроны и так далее. Все становится дороже. Понимаете? Все становится дороже. И самая главная проблема, я долго не буду на эту тему говорить, заключается, ну, в очевидном. Они так, Запад и не принял решение, что им делать с Россией, что им делать с Украиной. Ну, в общем, короче говоря, а теперь они будут расплачиваться, все будет дороже. Так, идем дальше. Американская армия. Сейчас я уже дойду до конца. Лайк поставила. Так, 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 так. Вы заметили, что последние пару недель... Оксана Зинченко. Вы заметили, что последние пару недель пошел шквал дезинформации по Украине с паническими эмоциями, с воплями «все пропало», «Путин всех переиграл» и так далее. В структуре визгов знакомая метода видна. Вы понимаете, Оксана, вы правы. Конечно, их пропаганда работает и активно в интернете и так далее. Они быстро встали на ноги, они профессионально все это дело делают. Но дело в том, что, ну, как бы, вы понимаете, да, что все это зачеркивается успехами на поле боя. Поэтому все очень просто. Если будут успехи на поле боя, то все, что они там пишут, все пропало, это будет как в фильме. А если успехом на поле боя не будет, или каких-то дипломатических успехов, я не знаю, то вы меня простите. Тогда действительно они правы. Так. Оксана Зинченко. Залужный прав, чем прорывать минные поля. Да, идем дальше. Просто я пролистываю. Как я отношусь к Невзорову? Я никак не отношусь к Невзорову. Это профессиональный журналист, такой своеобразный человек. У него довольно сложная биография, но от предыдущей своей биографии и поступков он открестился, но многие ему не простили. В частности, Чечню, где он воевал на стороне, так сказать, российских убийц. Вот. Но сейчас это вот такой вот человек, который имеет много сторонников. Так, хорошо, все. Теперь, значит, давайте, сколько у нас? 33 минуты. По-по-по-по-по-по. Давайте пойдем по новостям. Я разная вам тут. Смотрите. Пишет Леонид Невзлин. Президент Бразилии Лула да Сильва заявил, что Путина позовут на саммит Большой Двадцатки в его страну, но дал понять, что его могут арестовать в случае прибытия. Президент России Путин будет приглашен на саммит Двадцатки в Бразилию, но ему придется иметь дело с международным ордером на его арест, сказал де Сильва. Он напомнил, что Бразилия является участником конвенции Международного уголовного суда и несет ответственность за ее соблюдение. Ну, конечно, Путин не поедет, но я вам напомню, что де Сильва сначала просто не соображал, что он делает. Он просто пригласил и дал гарантии, что Путина не тронут. Ну, ему быстро напомнили, что никаких гарантий быть не может, либо выходите из международного суда. Идем дальше. Слушайте, вот это такая для меня абсолютно неприятная новость по поводу человека, которого мы хорошо знаем и по поводу Никиты Белых. Значит, вы знаете, что Никита Белых, который отбывает там коррупция, растрата, что-то такое, во что я абсолютно ни во что не верю, потому что я его знаю лично. Он отбывает 8-летний срок. И вот я читаю новость, которую пишет Андрей Мальгин. Гособвинение на суде по уголовному делу о превышении полномочий запросило 12 лет лишения свободы для Никиты Белых, который отбывает 8-летний срок по другому уголовному делу. И Андрей Мальгин пишет, а что это Путин на него взъелся? Ну вот, понимаете, как-то мир освобождается от ватников, причем ватников зарубежных. Руководство, пишет Deutsche Welle, вот смотрите, как получается. Руководство музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейна разорвало контракт с его основателем, известным дирижером и пианистом Юстусом Францем. Представители фестиваля заявили, что это решение было принято уже больше года назад, в том числе из-за участия Франца в мероприятиях в России. Маэстро действительно поддерживает тесные связи с РФ, а также с пророссийскими политиками и общественными деятелями. Вот такое вот серьезное решение. Понимаете? Ну, что тут скажешь. Вы видели, что у меня написано, где русский iPhone? Я бы, да, ну, русский iPhone. Вот давайте так. 10 лет назад, это было 10 лет назад, Горки, 4 декабря 2013 года, РИА Новости. В ходе рабочей встречи Чемизов продемонстрировал премьеру Медведеву российское изобретение. Смартфон с жидкокристаллическим экраном, ответил, что он будет стоить дешевле, чем iPhone. Короче, Apple напрягся, пошутил Медведев. Ну, тогда Медведев, наверное, не так пил, поэтому пошутил. Просто сейчас в России собираются айфоны, собираются смартфоны, но это китайская подсборка. В общем, короче говоря, обосрались, ну ладно. Президент Болгарии наложил вето на передачу Украине 100 БТР. Румен Радев объяснил свое решение тем, что депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи. По его словам, эта техника может быть использована для охраны болгарской границы. Ранее президента Болгарии не раз критиковали за пророссийские высказывания. Так он называл аннексированный Крым российским и высказывался против санкций в отношении Москвы. Тут что интересно, что парламент может преодолеть его вето очень легко. Пишет Юлия Латынина. Ну, она как бы... Боже мой, 4, Альборыч пишет, 4,2 тысячи зрителей, 1500 лайков. Ну да, что я могу сделать? 4300, ну, жадные. Она рассказывает, Юлия Латынина, она как бы излагает одну из версий конфликта между Зеленским и Залужным. Рейтинг доверия Залужного 70, Зеленского 30. Зеленский в интервью The Sun публично советует Залужному не лезть в политику. Генералов Залужного таскают на допросы по делу об оставлении Юга, которое было заведено еще в марте 2022 года. Близкая к Ермаку депутат начинает кампанию против Залужного. Ну, вы знаете, я рассказывал. Что делать в таких условиях? Можно, конечно, поиздеваться, что при этом все разговоры о ревности Зеленского к Залужному объявлены российской пропагандой. Но на самом деле надо завидовать, потому что это и есть демократия. Демократия – это всегда ревности, рейтинги и апелляция к чувствам и хотелкам избирателей. Ну, я не согласен, что это проявление демократии. Вот чего Никите Белых там следующий срок или почему... этому самому Навальному там очередные 200 лет. Там сколько ему? Или 300 дадут? Ну, они дадут. Это что, проявление демократии? Она не права. А, вот что интересно. Значит, вот этот Гурулев, вы, наверное, видели фрагмент, он сказал, что СМЕРШ уже сделали. Ну, я сомневаюсь, что СМЕРШ сделали, потому что, еще раз повторяю, никто не понимает, что такое СМЕРШ, если создается структура, которая должна стрелять в своих и выявлять шпионов, то, знаете, они стали пленниками своего безумия. Почему? Потому что для чего делать СМЕРШ, отдельную структуру? Есть военная разведка, есть военная контрразведка. Все, они все выполняют, ловят там, кому это надо. Нет, им надо СМЕРШ, как при Сталине. Вот, смешная, замечательная новость. Просто прекрасная. Путин forever. Слушайте, в воскресенье в Венесуэле 95% граждан, по официальным данным, поддержали на референдуме намерение властей включить в состав страны богатый нефтью регион соседней Гайаны Эссекибо. То есть, представляете, да? Это же потрясающе. То есть Эссекибо не спрашивают. Просто он проводит референдум Мадуро, где спрашивает, присоединить нам чужую территорию? Все, да, конечно. Представляете? А говорите, что Путин только в России. Далеко не только в России. Иван Яковина пишет. Я вот не понимаю, почему США и Запад в целом начали тянуть с военными поставками Украине в тот самый момент, когда Путину отчаянно нужна хотя бы небольшая военная победа перед выборами президента. Если бы все было наоборот, если бы Украина именно сейчас быстро усилилась и смогла за счет этого нанести РФ серьезные удары на фронте, российский режим начал бы качаться. У него и так нет ни одной толковой идеи, как заставить народ снова пылко возлюбить царя и добавить ему легитимности. При условии большого военного поражения в России даже мог бы появиться новый Пригожин, какой-то амбициозный генерал, недовольный бездарным командованием и готовый поднять восстание. Но нет. Запад как будто решил подыграть Путину, чтобы он без особых проблем прошел очень сложный для себя предвыборный период. Иногда западные лидеры ведут себя максимально недальновидно. Просто поражает это. Ну, вот эта вот заметка, она у меня долго лежала. Я думаю, что сейчас у Ивана Яковины замечательного появилось больше понимания, почему это происходит. Но еще раз вам повторяю, вот если говорить обо всей этой истории, дело не в панических выкриках. Вот, они нас слили, они на... Они, по всей видимости, вырабатывают план, я в этом абсолютно уверен, политики, которые приходят ко мне, они тоже в этом уверены, военные эксперты, ну, в общем, понимаете, да? Но они вырабатывают план, что делать дальше. Но пусть они не оттягивают, потому что Россия работает в три смены. Ну вот, понимаете, это как бы немножко, да, Павел Валь пишет, Гайана наш. Вот, понимаете, вот Макрон, я вам сейчас прочитаю про Макрона. Макрон, двоеточие. Если цель дикарей Хамас – полное уничтожение Израиля, то цель кремлевских диктаторов – полное завоевание Европы. Он также призвал удвоить усилия и обеспечить Украину колыбель всех европейских монархий всем необходимо. Значит, понимаете, ну вот он это сказал. Я понимаю, мне это все нравится, что он это сказал. Но Ну, кого он призвал? Вот я сегодня несколько раз кого он призывает? Ну, кого? Вот сегодня министр иностранных дел Англии тоже сказал, мы должны все дать Украине. Ну, вот интересно. Юрист Михаил Беньяш с группой коллег хочет составить список репрессивных законов Российской Федерации, чтобы при первой возможности отменить их принятие одного законопроекта. Когда не будет Путина, откроется окно возможностей, сказал Беньяш. Хорошая, прекрасная идея. Солженицын сказал хорошую фразу. Что дороже всего в мире? Оказывается, сознавать, что ты не участвуешь в несправедливости. Они сильнее тебя, они были и будут, но пусть не через тебя. Хорошая фраза, очень правильная. Не разноси дерьмо. Пишет один мой приятель, я не могу его называть. Просто по личным соображениям. Включили на кухне обычно безобидный канал «Моя планета». А на экране знакомое лицо. Ба! Да это же Стас Натанзон, известный по политическим сюжетам в эфире ВГТРК. Отвращение уступило место любопытству. Оказывается, речь идет о том, как страшно жить в Нью-Йорке, где простые люди не могут даже за продуктами сходить из-за господства уличных банд. А полиция проезжает мимо и ни во что не вмешивается. Ну, наконец-то и познавательные каналы начали рассказывать правду. Ну, понимаете, я сомневаюсь, что здесь находятся какие-то бесконечные фанаты режиссера Александра Сокурова. Это выдающийся человек, потрясающий режиссер, но такой фестивальный, понимаете? Такой фестивальный режиссер, но признанный всем миром. И вот пишет Вадим Жук, поэт, но в данном случае не стихи, а он написал про решение Сокурова. Александр Николаевич Сокуров сказал, что уходит из кино, бросает профессию, не собирается больше снимать фильмы. Я вовсе не самый странный, страстный поклонник сокуровского кино. Это мое дело, мое отношение к кинематографу. Я вообще сказать, я люблю Сокурова почти невозможно. Я потрясен режиссером, околдован космическим разнообразием, творчеством, немыслимым трудолюбием, та-та-та-та-та. Чиновники не разрешают нам увидеть его фильм «Сказка». Стоит ли говорить о том, что они сумели углядеть в этом кино? Трусливые и ничтожные. Ну, вы знаете, он снял. Ну, в общем, короче говоря. Сокуров сказал, что ему нет смысла заниматься кино, он больше не будет им заниматься. Ну, будет или не будет, понимаете, если Путин еще будет 300 лет, то мы все умрем и, так сказать, останемся только в Ютубе. Ну, в этом смысле очень хорошо, потому что я надеюсь, что Катя будет показывать меня, моим там внукам, правнукам и так далее. Это очень хорошая история. Вот. Но если Путин сдохнет чуть ранее или как-то уберут его, то, может, он еще и будет снимать кино. Катя пишет «да». Ну, Катя, ну это же действительно гениально. Понимаешь, через 100 лет, ну, если будет мир, то ты вот можешь сказать, вот это мой папа. Кличко. Режиссер сказал и устроил закрытый показ с Эрнстом. Слушайте. Кличко, двоеточие. Залужный сказал правду о патовой ситуации в войне. Так сказал главнокомандующий ВСУ Залужный, сказал правду, когда в интервью журналу «Экономист» описал текущую ситуацию в войне Украины с Россией как патовую. Отвечая на вопрос, ошибся ли генерал Залужный, оценив положение в войне как патовый, Кличко сказал нет, он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду, но в конечном счете он несет ответственность. Опять Латынина. О другом. Что случилось под Авдеевкой? Очень просто. Залужный не послушал Зеленского, который требовал наступления. Реально все лето простоял в стратегической обороне и спас там армию. А Герасимов накопил 50 тысяч кулак, которые, как ожидало ВСУ, бросят под бой под Работино. Там была свобода маневра, там не было почти укреплений, там можно было срезать выступ, сделанный ВСУ. Но тут Путин приказал наступать под Авдеевкой, и Герасимов начал наступать под Авдеевкой, где наступать надо было колоннами по двум непроезжим дорогам, без всякой свободы маневра. То есть Залужный не послушал Зеленского и спас армию. Герасимов взял под козырек и российскую армию погубил. В этом, несмотря на резкий рост российской армии, до сих пор коренная разница. Так, ну 51 минута. Давайте я вам прочитаю довольно интересный текст про уехавших. Вот понимаете, что к чему нам надо привыкнуть? Вот к тому, что пишет этот человек. Выступлю в неприличном жанре. Не смотрел, но осуждаю. Я «Дождь» не смотрю, как не смотрю никакое другое телевидение, только интернет. Но вот что имею сказать по поводу широко обсуждаемого казуса. Эмигрантам лучше сразу понять, что они эмигранты. Что здесь главное, вы никому не нужны и не интересны. Ни ваши политические взгляды, ни творческие порывы, ни ваши разборки. Приехали, живите, платите налоги и не лезьте в нашу жизнь. Если вы выбрали страну проживания добровольно, то первое, с чем надо считаться, это с ее законами и образом жизни. Не нравится или уезжайте, или приспосабливайтесь. Сколько живу в Черногории... Это Зеленская написала. «Сколько живу в Черногории, ни разу не позволила себе прокомментировать различия между сербским и черногорским языками. Раз черногорцы говорят язык, значит язык, не моя чашка чая. Меньше всего стоит считать, что ты борец и герой, и кого-то осчастливил своим президентом. А хуже всего, что ты по-прежнему на Тверском бульваре. А в Латвию так заскочил кофе попить. Катя, я просто сказал Латвию. А глупее начинать учить местных жизни. И законы у них неправильные, ходят они медленно. Ну вот мы добегались, черт знает до чего. Нам ли рот раскрывать и требовать себе какого-то особого отношения за неясные заслуги? Тяжелое дело, братцы, эмиграция. Это я вам как специалист по русскому бегу говорю. Хорошая фраза. Специалист по русскому бегу. Ну, пишет Ян Матвеев. Да я знаю, Катя. Пишет Ян Матвеев про жуткую историю. И даже эти твари выложили видео. Как сообщает Deep State, российские военные расстреляли двух украинских солдат, которые сдались в плен в ходе боя на позициях между Авдеевкой и селом Степовое. Подробности неизвестны, однако видео с дрона вполне четко подтверждает военное преступление. Ну, тут выложено видео, которое, естественно, не стоит смотреть. Подождите, но это почему у меня выскакивает страница, которая не должна выскакивать? У меня обрезано, кто это написал. Но это очень смешно. Не знаю, когда и как это случится, но Путин покинет нас в конце недели, пятница-суббота. Узнаем мы об этом в воскресенье. Или я вам читал это, да, как все будут поступать, когда Путин умрет. Напишите мне, потому что, может быть, я это вам читал, и поэтому очень смешно написали, значит, написала Екатерина Барабаш. Зима в России больше, чем время года. Это национальный символ, сакральный бренд, который, как и загадочная русская душа, во многом определяет нашу уникальность и самобытность. Так начинается пресс-релиз кинофестиваля «Зимний», который начался в Москве. Перечитываю и плачу от счастья. Остались же в России настоящие патриоты, умеющие ценить нашу уникальность и самобытность. Смешно, смешно написано. Елена Рыковцева, ну мы отходим от политики, но очень смешно. Значит, Елена Рыковцева выложила Льва Прыгунова. Игра «Хочешь стать миллионером?». Майор дошел до финала с призом 1 000 000 евро, и ему предстояло ответить на вопрос: какая птица не вьет гнезда? 4 варианта: воробей, ворона, аист и кукушка. Майор воспользовался звонком другу, полковнику, который сказал ему, что это кукушка. Обмывая выигрыш, майор спросил: откуда ты знал, что это кукушка? На что полковник ответил: ну, потому что она живет в часах, долбоеб. Это очень хорошо. Перед стихом про Рязанова. Мы Рязанова довольно мало знаем. Он такой позитивный, он потрясающий человек. Потрясающе. Я с ним пару раз разговаривал. Приятный. Пишет Ольга Рязанова. Среди многочисленных папиных достоинств было одно, которым он особенно гордился. Он собственноручно делал водку «Рязановку», пользовавшуюся огромным успехом у тех, кто ее употреблял. Обычно водку он настаивал на лимонных корках и еще на чем-то. Через 3 дня переливал ее в новую бутылку, старые корки выбрасывал, добавлял свежие. Через несколько дней этот продукт двойной перегонки, чистый, как слеза комсомолки, был готов. Дома всегда хранился запас Рязановки, чтобы никакие внезапные гости не могли застигнуть его врасплох. На 80-летний юбилей на ликероводочном заводе была специально выпущена ограниченная партия Рязановки, которой не только угощали гостей, но и одаривали каждого бутылкой. На обратной стороне было написано: эксклюзивная серия 80 литров, произведено, розлито или разлито, не знаю как, розлито и выпито под неусыпным контролем юбиляра. Все бутылки пронумерованы, подпись и внизу строка: Минздрав предупреждает, у природы нет плохой погоды. У меня сохранилась последняя бутылка, ей уже 16 лет. Она потемнела и из светло-лимонного стала коричневой, как старка, перцовка или зубровка. А сегодня день памяти папы. Да. Вот интересно, я-то думал, что... Ну, сейчас вы поймете. Британские ученые связали оптимизм с низким интеллектом. Они опубликовали исследование, которое показывает, что люди с более низким интеллектом склонны к чрезмерному оптимизму, а он, в свою очередь, почти всегда приводит к ошибочным решениям и плохим результатам. А вот реалистам и пессимистам свойственна способность спускаться с небес на землю, чтобы принять адекватное решение. Ты не грустный, ты просто умный. Хорошо написано. Вы, конечно же, знаете прекрасную песню, которую пел Александр Градский. А я очень, вы знаете, люблю читать стихи песен. Это написал Роберт Бернс, а перевел Маршак. В полях под снегом и дождем, мой милый друг, мой бедный друг, тебя укрыл бы я плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг. А если мука суждена тебе судьбой, готов я скорбь твою до дна делить с тобой, делить с тобой. Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом. Во тьме я солнце бы нашел, с тобой вдвоем. И если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, с каким бы счастьем я владел тобой одной, тобой одной. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Я благодарю вас. Поставьте, пожалуйста, лайки, если не лень. 4500, вот ровно 4500. Будьте добры, проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. И последнее, что я хочу сказать. Итак, напомнить, потому что добавились люди. Каждую субботу я буду делать специальные эфиры, которые будут видеть только подписанные на Patreon, только патроны. Там будет эксклюзив, там будут гости и так далее. Я и вас не обижу. Пожалуйста, вот внизу ссылки, бросьте рубли или киньте в меня чашку кофе. Но для просмотра моих эфиров по субботам вам понадобится, пусть на самую маленькую сумму, стать патроном. Я над этим буду неусыпно работать, и по субботам будет эксклюзивный контент, там будут гости, там будет Катя, там много чего будет. Все, спасибо вам большое, что вы были со мной, я вас люблю, будьте осторожны.